15:05, среда, февраль, день 11. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. В целом сегодня движение какое-то не очень хорошее. Если кто с Востока ехал, меня понимает. То ли вы приехали назад, то ли просто так совпало. Внутренняя сторона МКАД от Щелчка, наверное. Нет, от шоссе энтузиастов и до Рязанки. Абсолютная пробка, ничего там не меняется. 6.5 километров. Внешняя сторона МКАД от Волгоградки до Рязанки тоже стоит пробка. Но она там каждый день стоит. На трешке с внешней стороны от проспекта Мира и до Ленинградки стоит серьезная пробка. Ну и, собственно говоря, это по движению. Если что, пишите на +7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. И звонить можно 7373948, если вдруг захотите что-то сказать. Как написал мне один вчера из слушателей, он написал мне, все время, говорит, слушаю, никогда не могу дозвониться. Бывает и такое. А некоторые дозвонятся по несколько раз, наши постоянные слушатели, меняя при этом телефоны, знаете, им больше везет. Короче, с чего начнем? Я думаю, нужно начинать сразу, прямо с места в карьер. Это по поводу того, что сегодня будут переговоры в Минске, чем они завершатся, к чему это все, что это нам даст, даст, не даст. Короче говоря, смотрите, Москва уверена, что переговоры в Минске завершаются политическим, завершатся политическим урегулированием. Об этом, в общем-то, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД России Сергея Лаврова. Источник Рейтер, в общем-то, где-то там в дипломатических кругах заявил, что вероятность достижения договоренности по Украине составит примерно 70%. Говорят, что Киев, ДНР и ЛНР предварительно дали гарантии прекращения огня и так далее, и так далее, и так далее. Работает контактная группа, вы это прекрасно знаете. Алланд, Меркель и Путин сказали, что да, поедем в Минск, да, будем говорить, сами, лично будем вести этот диалог. И у меня к вам вопрос, друзья, я думаю, что это на самом деле самая важная новость. И от того, как и до чего договорятся там в Минске, зависит наше будущее. Я серьезно сейчас абсолютно. Я думаю, что от этого зависит мирное будущее в Европе в целом, на континенте, а может быть и в мире. Очень важные переговоры, исторически важные, наверное, на мой взгляд. Хотя большой видится на расстоянии, может быть, я преувеличиваю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста,
Денис. Думаю, что так, как бы я ваш пафос не поддержу. Скорее всего, опять договорятся до непонятно чего. Война будет продолжаться. Потому что нету самых главных участников этих переговоров. Соединенных Штатов Америки.
Соединенных Штатов Америки. А вы не думаете о том, что Европа в определенный момент может вразрез пойти с Соединенными Штатами Америки?
Вы в это верите? Когда она последние, скажем так, 70 лет пошла вразрез с Соединенными Штатами Америки?
Нет, давайте не такими мыслить категориями. 70 лет — это вы сильно сейчас махнули, да?
С окончания Второй мировой войны я просто считаю так.
Ну, понятно. А я вам предложу рассудить по-другому. Меркель говорила, что никогда ни за что не приедет в Москву, и вот она уже приезжает в Москву. За что ее ругают вашингтонские коллеги? Например, США настаивают на поставке вооружений на Украину, при этом Германия отказывается от этого. Небольшое, но разногласие. Может быть, на нем стоит играть?
Ну, это милые бронятся, только тешатся.
Вы так это воспринимаете, да?
Да, единственное, понимаете, у меня вот опять же вопрос назвать. Почему, как только вооруженные силы Украины начинают терпеть серьезное поражение, вдруг господин Порошенко и все остальные так называемые цивилизованные страны вдруг хотят перемирия?
Все очень просто.
Извините, долбают Донецк в течение 3 месяца, всем на это наплевать.
Все очень просто. Все очень просто. Смотрите.
А сукин сын и их сукин сын, да?
Не-не-не-не. Там все просто, смотрите. Никогда никакая, в общем-то, сторона не будет договариваться, если она выигрывает. А что, она же выигрывает. Она же выигрывает, эта страна. Зачем ей договариваться? Вот. Она просто должна выиграть до конца, пойти и все. Вот. И, естественно, Украина, Киев, они договариваются только в том положении, когда они проигрывают. Как только они начали проигрывать, понимают, что так можно и до Киева могут дойти ополченцы при желании, хотя ополченцы не заявляют об этом. Они говорят, мы свои области хотим забрать, и все, и до свидания. Вот, сразу начинаются переговоры, сразу начинаются некие попытки дипломатического воздействия, разговоров и так далее, и так далее, и так далее. Но дело в том, что и нам это в какой-то степени, наверное, выгодно. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому мы соглашаемся тоже на некий диалог, потому что наши экономики... Экономика сейчас, ну, не то чтобы трещит по швам, но испытывает некие затруднения, вы это прекрасно понимаете. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что силы ополченцев тоже не бесконечны там, на востоке Украины. Учитывая то, что регулярной армии России там не было, нет и, скорее всего, не будет, тяжело людям приходится. Плюс к этому война эта гражданская, она с каждым днем все мощнее становится, в принципе, я имею в виду эмоционально. Она, в принципе, Украина тонет в этом. Украина, Юго-Восток. Восток, можете называть это Новороссия, она тонет в этом, тонет в крови. И ничего от этого хорошего, ну, ждать, наверное, не приходится. Может быть, поэтому. 7373948, телефон прямого эфира, но я все-таки задаю вопрос. Москва уверена, что переговоры в Минске завершатся политическим урегулированием. Источники Рейтер в дипломатических кругах утверждают, что вот-вот, прям скоро абсолютно, все, мы скоро договоримся. Как вы думаете? Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Порошенко, этот голубь мира, он, да, он едет на мирные переговоры.
Порошенко...
Но тут же, да. За пазухой уже этот Краматорск, вчера все ждали, что будет обязательно какая-то провокация. Или самолет собьют, или еще что-то. Так. Вот устроили в Краматорске провокацию. Он тут же ночью примчался туда.
Да я понимаю вас, но зачем вы вообще говорите о Порошенко?
Это ополченцы.
Зачем вы говорите о Порошенко? Простите, я прерву вас просто потому, что вы сейчас потонете в частностях, будете мне рассказывать о Краматорске. Это ужасно, я все понимаю, но сейчас вы улетите в другую сторону, а этого не нужно делать. Кто есть Порошенко? Порошенко есть тире никто. Все, забыли про него. Он никто вообще, пешка. Человек, который не имеет своей политической воли. Он никто. Запомнили. Порошенко есть никто. С Порошенко говорить, конечно, можно... Но не о чем. Он решение политически самостоятельно принять не может. Все, на этом поставили точку, плевать на Порошенко, забыли. Важно говорить с кем? Важно, ну, во-первых, говорить, да, США, конечно, хотелось бы напрямую. Но США дистанцировались, они типа, мы тут ни при чем, мы ничего не знаем. Мы прекрасно понимаем, да, мы знаем, на чьи деньги перевороты устраивают, все это тоже известно. Поэтому мы можем говорить немного с другими людьми, да, которые тоже стоят за Порошенко. Это Европа, с Европой мы и говорим. Проблема в том, что Европа не обладает полной самостоятельностью какой-то в принятии неких решений. Но Европа ведь тоже не будет до конца и до упора идти. Зачем им это нужно? Экономики стран страдают, вот. Евро падает по отношению к доллару и так далее, и так далее, и так далее. Обратите внимание на это тоже. Греция тут под боком уже говорит, а нам что-то не очень нравится в Евросоюзе. Понимаете, не такие уж тенденции-то позитивные в Европе для Евросоюза наблюдаются, насколько я понимаю. Поэтому Европа в определенный момент может сменить вот этот вектор с какого-то непонимания и нежелания понимать Россию к, ну, к терпению. К терпению, к возможности договориться. И вот, возможно, сейчас это и происходит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Пожалуйста, Сергей.
Я лично считаю, что это хитрая уловка Запада.
А в чем же она
хитрая? Америка с Европой разделились в два лагеря. Европа удерживает Россию, будет от военных действий, а Америка в это время будет поставлять оружие.
Ну, то есть, и что дальше? И что дальше? Америка поставила оружие, Европа удерживает Россию. И кто от этого получил что, самое интересное? Война прекратилась? Нет. Европа в плюсе? Наверное, нет. Ну, не знаю, 7373-948. То есть я вообще не могу представить, кому от этого может быть хорошо. Ну, кроме, наверное, США, которая дестабилизирует состояние дел в Европе, да, и в том числе в России. С другой стороны, Обама сегодня заявляет, говорит, нам невыгодно, чтобы Россия дестабилизировать экономику России и вообще в целом то, что происходит в России. Нам невыгодно. Нам выгодно, чтобы Россия была покрепче, он говорит. Ну, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Пожалуйста, Борис.
Хотелось бы сказать вот о чем.
О чем?
давно хотел позвонить.
Говорите, Борис,
спасибо,
говорите.
Спасибо вам, что вы есть. Так вот, все это может закончиться только в одном случае. Угу. Вообще все это может закончиться. То есть насмешки над Лавровым могут закончиться в одном случае. Угу. Могут закончиться слова, то есть неуслышанные слова Владимира Владимировича Путина, неуслышанные слова наших политиков и так далее и тому подобное в отношении Украины и то, что там происходит.
В каком?
Только в одном случае. Как только мы выйдем из договора по ракетам малой и средней дальности, тут же вся Европа и большинство людей в Америке начнут слушать, о чем говорит Россия.
То есть мы должны представлять реальную угрозу?
Мы должны представлять не только угрозу. Мы должны представлять силу, кулак, на который могут облокотиться другие страны.
Я понимаю, но при этом, смотрите, мы представляем угрозу, мы сила, мы кулак, а внутреннее состояние экономики удручающее, например, и при этом можно на этом играть.
А я вам тут же скажу, да. Как только люди вокруг, наши малые страны, тот же Китай...
Ух ты, малая страна, какая Китай, так.
Нет, я говорю, малые страны,
и да, Китай,
и так, тот же
да.
Китай, та же Индия, увидеть, что у России на самом деле начала вести себя достойно, именно достойно, да, то есть со стороны того, что мы большая страна, мы можем заявлять о себе, что мы некоторых вещей не боимся говорить правду, они будут ближе к нам.
Ближе к нам будут.
В любом случае, и начнутся определенные отношения не только с ними, да, но и европейцы скажут, ну да, да, они могут хлопнуть дверью, могут на самом деле вести себя достойно в связи с этим, и отношения будут достойны.
Ну, может быть, я не буду отрицать, возможно, вот этот вариант, спасибо вам огромное, он имеет право на жизнь, единственное, что я себе представляю, я же видел, и вы, наверное, видели, кто-то учебники истории, кто-то собственными глазами, что было с Советским Союзом. Советский Союз представлял вполне себе угрозу, Советский Союз уважали, Советский Союз боялись, Советский Союз был разрушен изнутри. Изнутри. То есть мы, например, выходим из договоров, да, соответствующих, мы, например, от чего-то отказываемся, мы, например, представляем угрозу, и, в общем-то, нам говорят, ну, хорошо, ребят, ну, да, все, поняли, вы очень крутые. И на протяжении нескольких, там, ну, может быть, лет, может быть, месяцев проводят активную агитационную работу внутри страны, находят людей, которым можно дать хороших денег, чтобы они кого-то вывели куда-то, а при этом давят на нашу экономику, которая, как вы знаете, зависит от мировой экономики очень серьезно. Появляются люди, которые недовольны внутренней политикой, появляются люди, которые недовольны тем, что происходит внутри, они забывают о проблемах внешних, потому что своя рубашка, она ближе к телу, это известно. Вот. И начинают сами самостоятельно здесь своими руками менять власть. В общем-то, это такой, знаете, обобщенный пример неких цветных революций. То есть не снаружи на нас давить, а изнутри. Вполне. Поэтому я не знаю, поможет ли вот это вот действительно какое-то ужесточение, вот это вот порождение страха в наших, условно говоря, партнерах чему-то. Сработает ли это в плюс, не знаю. Мне всегда казалось, что лучше переманить страны соседские на свою сторону. Мне всегда казалось, что лучше, чтобы они подумали в определенный момент, та же самая Германия, что, господи, мы же живем на одном континенте с Россией, у нас общая судьба, нам деваться некуда, надо договариваться. А США плетут козни там за нашей спиной. Не будет сильной Европы, пока США вбивают между нами клин. Немцы задумаются, мы задумаемся, раз, два, три, четыре, и решим какие-то проблемы. Может быть. Звучит это, конечно, очень упрощенно, я понимаю, я специально упрощаю, но смысл таков. 7373948. Стоит ли нам отдаляться от Европы? Стоит ли Европе отдаляться от нас? А это равнозначные процессы, понимаете? И мы глупо поступаем, и они глупо поступают в этот момент. Чтобы сделать приятно США. Чтобы в очередной раз все знали, что есть единственная мировая валюта, есть единственная страна, лидер. Я этого не понимаю. Я думаю, что в этом наша проблема. Проблема в том, что мы по-настоящему не можем быть едиными. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут?
Алло, опять я звонил-то. Я у вас постоянный клиент. Скоро абонемент выдадите.
А, нет, подождите, но вы уже звонили, я понял. Я вот обратил внимание. Давайте другой человек позвонит. Без обид, потому что много людей звонит, и все хотят высказаться. Как вас зовут? Нет, у вас не получилось. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Здравствуйте, Борис Семенович, да.
Я считаю, что нам надо как можно больше тянуть время и делать шаги навстречу разные, там потом
А вот переговоры в Минске сегодняшние.
За это время подготовить среди полевых командиров на Украине человека, который мог бы свергнуть тех, кто сейчас там занимает верхушечку, и поставить вот этого своего человечка на их место.
Я понял, о чем вы говорите. Я бы не стал никаких полевых даже командиров готовить. Честно, просто дождитесь. Порошенко сметут сами украинцы. Это нормально. Украинцы раз в два года сметают президента. Это у них такая традиция давняя. А вот мы, политически некультурные люди, у нас нет культуры политической в народе, да, в массе так в целом. Вот. А украинцы еще хуже, они еще более темный народ. Они совсем катастрофичные, понимаете. А поэтому они Порошенко уберут. Тут сегодня уже Олег Лешко, знаете, такого радикала, он сгонял с трибуны Порошенко, пальцем в него тыкал, в президента тыкал пальцем, понимаете? Время придет, время придет. Не надо убивать героя. Пустите ему кровь. Пусти кровь героя, покажи, что он смертен, и его толпа снесет. Вот Лешко сегодня уже ткнул пальцем в Порошенко. Уже показал, что Порошенко не неприкасаемый. Завтра будет еще больше, послезавтра еще больше. Не волнует это вообще. Это местные, региональные дурачки, колхозники, понимаете? Там они колхозники, они неинтересны абсолютно. Украина — разменная монета. Украина вообще ничего не решает. Незалежность Украины, ее самобытность и так далее — это миф вообще полнейший. Не верите русским — спросите у поляков. У австро-венгров спросите. Вообще миф. Нет такой незалежной Украины, никогда не было и никогда не будет, более того. Поэтому я предлагаю все-таки говорить о том, что будет происходить в Минске. Да, там будет Порошенко, и это не важно. Там будет Оланд, Меркель и Путин. До чего договорятся? До чего договорятся? Скажите. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, алло.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Но если Украины не будет, тогда и России не будет, Алексей, успокойтесь.
Да, здрасте, потому, здрасте.
Украина, Россия без Украины — это не Россия.
Да вы расскажите мне еще сказочки. Посмотрите историю, посмотрите... Ну, по карте посмотрите, где была Украина, какая часть ее была когда-то Австро-Венгрии, как Украину и сколько раз делили. Украина... как таковая, вообще ничего из себя, и собой точнее, не представляет. Объясняю сейчас на пальцах, да, всем вот дурачкам, которые думают, что если не будет Украины, не будет России. Украина, это такое понятие географическое, да, вот Украина, вот сейчас говорит, это вот Украина. Завтра мы пополам поделим, скажем, вот это Новороссия, вот это Украина, вот это будет Украина. Завтра мы сделаем Украину метр на метр, скажем, вот это Украина, вот это будет Украина. Это всего лишь название, это слово. В самом деле стержень земли, его соль, суть — это народ. Понятно или нет? Вот где поляки живут на Украине, там Польша. Понятно? А где русские живут, там вообще-то Россия. Вот как бы они ни бились, ни рассказывали. Именно поэтому сейчас Украина делится пополам, именно поэтому Восток идет против Запада, Запад идет против Востока. Потому что это разные люди. Потому что названием и границей, которую ты начертил где-то на карте карандашом, ничего не поменять. Потому что глупо разделенная территория когда-то, вот, была, да, вот глупо она была разделена. Ну, некоторые, ну, несведущие, так скажем, лидеры стран наших соседских неправильно немножечко разделили. Крым, например, не забрали назад, ну и так далее. А кто-то отдал когда-то Крым. Вот, именно поэтому сейчас возникают эти проблемы. Ну, что вы говорите? Украины не будет там, не будет нас... Ничего подобного. Вообще ничего подобного. Будет Малая Польша. Бывала уже Малая Польша? Бывала. Ну, будет Малая Польша. Дальше что? Будет Новороссия. Дальше что? Дальше что? Это всего лишь название. Всего лишь название. Посмотрите на карту Российской империи, сколько кусков отваливалось от Российской империи, сколько прибавлялось. Посмотрите на Советский Союз, как он сначала тащал, а потом прибавлял. Что, от этого Россия перестала быть? Или что? Или русских не стало? Все зависит от людей, населяющих ту или иную территорию. По ошибке кто-то когда-то Новороссию назвал Украиной. Просто потому, что украинцев там нет. Просто потому, что там русские живут и говорят на русском языке. 7373-948. Поэтому я предлагаю вам еще раз не отвлекаться на какие-то глупости. Не думать о каких-то вещах, которые вам просто не нужны. Я вам предлагаю ответить на вопрос, что сегодня будет в Минске и до чего договорятся лидеры серьезных больших стран, которые исторически на территории Европы хоть что-то решали. Я имею в виду Францию, я имею в виду Германию, я имею в виду Россию. В любом порядке можете перечислять. хотя бы которые решали судьбу континента, как будет дальше развиваться ситуация. По поводу Украины, ну, знаете, это очень смешно. Я вчера слушал стихотворение вот это вот «Никогда мы не будем братьями». Я его раньше слышал, но вчера решил переслушать. Смешно так там. Вы огромные, мы великие. Да, очень смешно. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Артур.
Да, Артур, до чего договорятся сегодня в Минске?
Договорятся о том, что опять будет все затянуто и будет опять поставляться оружие за границы.
То есть они вот сядут и скажут, поставляем оружие, все затягиваем. Ну, пожалуйста, ответьте мне, какое будет решение сегодня в Минске? Выходят люди, может быть, выйдет Оланд, Меркель, Путин, и непонятно зачем, но тем не менее Порошенко выйдет, вот, и они нам что-то расскажут. Что они нам расскажут? Если выйдут не они, то их представители, что эти представители нам расскажут? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Каким будет решение?
Добрый день, меня зовут Николай.
Пожалуйста, Николай.
Думаю, будет как принято определенное политическое решение. Мнение американцев, я так понимаю, озвучит Меркель, которая недавно там была, ну, плюс Порошенко присутствует. Вот, но опять-таки, мне кажется, все это будет зыбко.
Но зыбко как? Вот что, не понимаете, вот опять общие слова. Меня сейчас злость уже пробьет, честно, ребята, ну я прошу, но если вы не понимаете, ну то есть у вас нет определенной точки зрения, то есть вы не можете ее по пунктам разложить, ну не звоните. Давайте мы просто не будем обсуждать эту тему. Зачем нам ее обсуждать, если мы не можем сказать конкретно? Я говорю, конкретно какие решения? Вот миротворцев, там вы мне по пальцам перечислите, что... заморозка конфликта, проведется некая там граница между Юго-Востоком Украины и там Украины остальной, то есть между Новороссией и Украиной, так скажем, вот. И как пройдет эта граница? Ну вот объясните мне, что будет? А вот это будет зыбко, да? Ну, без обид, но это любой может сейчас сказать. Будет зыбко. Я тоже думаю, что это будет зыбко. Во времена гражданской войны что-то бывает не зыбко. Что-то бывает не зыбко. 7373948. Сейчас все зыбко. Но даже зыбко и то лучше, чем ничего, правильно? Поэтому я спрашиваю, какое будет решение? Что нам скажут? Мы договорились, скажут до того-то. До чего? Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Владимир.
Да, Владимир.
Будет следующее. Первое. Угу. Отвод тяжелой артиллерии в места постоянной дислокации под международным контролем.
И у Новороссии у нас?
Да. Второе. Создание контактной переговорной группы по объединению по определению временного статуса территорий, называющихся ЛНР и ДНР.
Так, подождите, еще раз. То есть будут определять статус?
Да, будут определять статус, потому что существует краеугольная позиция. Первая позиция, которую признают все, включая Российскую Федерацию. Незыблемость территориальных границ Украины, территориальная целостность. Ее признает Российская Федерация.
Так.
Если она ее признает, то тогда логично вытекает следующий шаг. Украина имеет право на контроль своей государственной границы с сопредельными территориями и государствами, то есть с Российской Федерацией. Это означает, что граница между Россией и территорией ЛНР, ДНР должна находиться под контролем Украины. Но это условие является неприемлемым для Донецка и Луганска, которые, с одной стороны, говорят, мы за перемирие, но мы не видим себя в составе Украины. Вот основная драка сейчас идет вокруг вот этого пункта. Как контролировать границу?
А не будет ли все-таки каких-то принятых решений по поводу той пресловутой федерализации, о которой говорили?
Нет, не будет принято таких решений, потому что Украина категорически против, и буквально 15 минут назад Порошенко заявил, что унитарное государство Украина будет унитарным, и другого не будет. И с этой позиции он едет сейчас в Минск.
Да, спасибо огромное. 7373948, сейчас пример нашего слушателя, как надо отвечать на вопрос. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Владимир, я думаю, там Порошенко мутить сильно будет воду и ничем сегодня не закончится. Перекладут, отложат.
Спасибо. 7373948, ничем. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Александр.
Да, Александр.
У меня, просто я слышал сейчас предыдущего человека. Угу. У меня возникает вопрос, вот основной, наверное, что они будут требовать от России там, это убрать войска, якобы наши, которые там находятся.
Как они это могут требовать, если у них нет доказательств никаких?
Или они... понимаете, у них доказательства, может быть, какие-то есть, он же паспортами тряс, солдат.
Ну, паспорта, знаете, я прохожу иногда в метро, там и диплом можно купить.
Вот из-за этого, и еще из-за этого тема всплывает. Почему мы не подаем ни в какие международные суды иски против украинского правительства, что они на нас клевету наводят, что наши войска там. Вот почему Россия не отвечает на это?
Ну, потому что во времена войны не действуют законы, это же понятно. То есть война – это и есть война. Какие законы во время войны? Всем плевать на законы. 7373948. И понятно же, что Европа сейчас занимает проукраинскую позицию или Украина про европейскую, как хотите, говорите. В общем, они на одной стороне. Какой смысл обращаться в международный суд, который по-любому будет на стороне Украины? То есть это глупо, да? Сейчас новости, после этого продолжим. «93-й то ли спрашивает, то ли утверждает, я даже не знаю, что делать». Он говорит: «Боитесь?» Боитесь? Это вроде бы вопрос, но почему-то многоточие поставил в конце. Или вы хотели сказать «боитесь», тогда надо его восклицательный знак, наверное, поставить. Если это был вопрос, тогда я могу прокомментировать. Мы говорим по поводу того, что переговоров в Минске очень серьезных. Вот Порошенко говорит, что встреча в Минске самая важная за его президентство. Это правда так. Это правда так, он не врет. Единственное, что он говорит, что он президент мира, а это уже, конечно, по крайней мере, странно, а кому-то, может быть, даже и смешно, а кому-то уже даже и не смешно, что он вот настолько врет. Мерзкий тип, ну, ничего не поделаешь, такое бывает. Вот, по поводу того, боюсь я или не боюсь, назвать это страхом нельзя, я переживаю. Я вам честно скажу, я переживаю за наших, я переживаю за нашу делегацию, безусловно, абсолютно. Я признаюсь, и если вы считаете, что я там делал как-то неправильно, но это ваша воля на то. Я переживаю и за то, что будет говорить президент, переживаю за то, как покажет себя глава на Министерстве иностранных дел. Я переживаю за это. Знаете, если вы не переживаете, то это, наверное... говорит либо о вашей, ну, как вам сказать, о ваших нервах железных, либо о вашей глупости, либо о вашей подлости. Ну, вот как-то так, мне кажется. Либо бессердечности, либо вы уже, вам уже вообще все равно. Вот, почему я переживаю? Все просто. Если кто-нибудь когда-нибудь участвовал в каких-нибудь просто элементарных разборках на улице, участвовали вы когда-нибудь? Наверное, в бурной молодости своей это бывало, да? Вот вспомните, когда стоит один человек, говорит, за ним несколько, там, 5-10 человек, и другой с другой стороны выходит и говорит, и за ним там 5-10. Теперь представьте, собираются люди говорить, вот, и, в общем-то, за ними по несколько десятков миллионов человек, а за кем-то больше, чем 100 миллионов, понимаете? И вот эти люди садятся говорить за стол, у них есть не то чтобы кастет, у них есть не то чтобы дубинка, у них есть оружие массового уничтожения. Они могут стереть с лица земли этносы целые, в принципе, при желании, при возможности, но вы понимаете. Очень волнительный момент. Очень серьезный момент. У этих людей нет права на ошибку. А если и есть, то, ну, я даже не знаю, какова вероятность этого, и какова возможность такого, и что они будут делать, если ошибутся. Поэтому, да, я переживаю. Я честно признаюсь. Я честно признаюсь, я очень переживаю. Почему? Потому что сегодня война пришла в дома жителей Юго-Востока, а завтра не исключено, эта война может прийти в дома жителей России. Кому это надо? Мне это не надо, я не хочу этого. Я не хотел, чтобы на Юго-Востоке была война. Почему не выполнили когда-то пожелание Юго-Востока о федерализации, мне до сих пор непонятно. Почему Порошенко так настаивает на унитарном государстве, тоже непонятно. Ну вот у нас федерация, что? И что? 7373948, они боятся слов. Такое чувство, люди, знаете, слишком большое значение придают словам там, на Украине. А может быть, кстати, это и так, они до сих пор верят в сказки. Ведь они же поверили в Евроассоциацию, поверили в то, что завтра они будут жить как европейцы. Украинцы доверчивы, украинцы верят словам, наверное, в этом их проблема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте сейчас мы проведем голосование. Примерно такое. Значит, Москва уверена, что переговоры в Минске завершатся политическим урегулированием. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. И вы считаете так же. 134-21-35. Переговоры в Минске по ситуации на Украине завершатся политическим урегулированием. Удастся решить. 134-21-35. 134-21-36 не удастся. Урегулирования не будет. Переговоры в Минске завершатся неким поражением всех сторон. А если урегулирования не будет, это поражение всех сторон. Это дальнейший конфликт дальнейшее, знаете, усугубление этого конфликта, которое невыгодно никому в Европе, в принципе. И Украине в первую очередь это невыгодно. Ничего не удастся решить. Ничего в положительную сторону. Все только, возможно, даже ухудшится. 134-21-36. 134-21-35. Переговоры завершатся политическим урегулированием. 134-21-36. Переговоры завершатся неудачей. Не смогут договориться. Не смогут. Хотя люди серьезные. Некоторые вот мне пишут по поводу того, что надо делать. Надо то, надо им то. Друзья, пожалуйста, не пишите мне, что надо делать президентам. Потому что они будут делать то, что они делают. И от вашего «надо» ничего не изменится. Вы пишите, что они будут делать. Выступите аналитиками, а не советчиками. Вы не советчики президентов, а вы аналитики. Вы смотрите на их деятельность, понимаете, что примерно каждому из них нужно, и вы ищете выход из ситуации и говорите, что произойдет. Вот это мне очень интересно, потому что хочется знать. Хочется. Знать мы наверняка не можем, но кто-то из нас, возможно, обладает неким аналитическим чутьем, даром, политического некого предвидения, и, в общем-то, я готов этому человеку дать слово в эфире. Вот. А остальные, ну, ребят, не надо просто пока говорить. Просто дайте другим поговорить. Я ж даю 7373948. Пожалуйста. Кто может конкретно на пальцах раскладывать, что будет после переговоров в Минске? Как они завершатся? Что нам скажут в итоге? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, долго. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Влад зовут.
Да, пожалуйста, Влад.
Ну, во-первых, первое. Ни к миру не придут, это первое, потому что, насколько я знаю, ну...
Смотрите, по поводу мира мы и не говорим. Мы говорим о неком политическом урегулировании.
Его не будет.
Его не будет. То есть нам выйдут и скажут, все, конец, мы не смогли договориться. Дальше что?
Алло.
Дальше что?
Да, второе. Будут передавать деньги, оружие, и будет дальше война.
Все, понял. То есть элементарно, никакого урегулирования нет. Нам выходят и говорят, мы не смогли договориться. Или, ну, как это обычно говорят, знаете, переговоры были конструктивными. До свидания. Вот. И мы все такие, ну, понятно, в общем-то. Это было очень важно для нас, эта встреча была потрясающая. Мы все очень довольны и расходятся. И мы понимаем, что решений никаких не принято, и все как было, так и будет. А может, даже и хуже. Может быть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что договоренность какая-то будет, но результат она такого не даст. Все будут нарушать эту договоренность. Я думаю, что Кремль должен действовать так же, как и Киев.
А какую договоренность?
Подождите.
Не надо советовать это. Кремлю. Я вас умоляю, не советуйте Кремлю. Мне скажите, какая будет договоренность, которую все будут нарушать? О чем договорятся, а потом будут нарушать? Вот о чем договорятся?
Ну, мне сейчас трудно это сказать.
Вот, поэтому не звоните. 7373948. Я сейчас прошу звонить тех людей, которые могут сказать, какая будет договоренность. Будут ее нарушать потом, не будут, меня вообще не парит. Меня волнует то, какая она будет. Это понятно или нет? Я сколько раз могу повторять одно и то же? Такое ощущение, что я бьюсь в стену головой. Серьезно, абсолютно. Друзья, вы все взрослые, адекватные, умные люди. Будьте добры, услышьте мой вопрос. Какая будет договоренность? Не что с этим делать? Не я советую Кремлю. Это очень смешно, когда мы советуем Кремлю, сидя здесь где-то, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Пожалуйста, Андрей, вы готовы дать некий
будет
анализ?
Будет новая Палестина. Украине разрешат вооружаться за счет Америки. Но в ответ на это она отведет войска.
Так. А дальше?
Дальше? Дальше на остатках Украины будут вооруженные формирования. Спонсируемые Штатами и частично вооружаемые Европой.
А судьба Новороссии?
Ее пока временно оставят в покое, до того момента, когда армию Украины, которую будут обучать те люди, которых наняли американцы, не будет в состоянии начать полномасштабное наступление, как на голландские ВСУ.
А в Новороссии будут в этот момент сидеть и ждать, когда Украина...
А Новороссия будет пытаться восстановить свое хозяйство, потому что, к сожалению, жизнь на этой территории в настоящий момент разрушена.
Пойдет ли некий разговор о государственности Новороссии, самостоятельности?
Вряд ли.
Вряд ли. Спасибо огромное. Договорятся о перемирии, которое не будет соблюдаться, 64-й. Вот еще один человек, знаете, это вангует. договорятся о перемирии, как? Какие пункты будут этого договора? То-то, то-то, мы сделаем то-то, то-то. Ну, понимаете? 64-й. Мне нужны конкретные какие-то идеи. 7373948. А не все будет хорошо или все будет плохо. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Егор, меня зовут. Значит, договорятся, во-первых, прекращение огня в ходе артиллерии.
Так.
Второе. Порошенко будет поставлено условие. Либо ты контролируешь полностью свои вооруженные силы и каким-нибудь образом избавляешься от Яценюка и Турчинова. Либо тебе придется выбрать, где, либо вообще в Минске остаться, не приезжать в Киев. Угу. Либо судьба твоя печальна. Объясню, почему я так считаю.
Почему?
Значит, Европа очень сильно испугалась двух моментов. Вернее, не то, что испугалась, но поняла кое-что, угу, что поняли мы. Значит, первое, то, что Америка действительно поставит украинцам оружие. А второе, вот вчера вот вы не обратили внимания, промелькнули мысли, новости, угу, о голландской комиссии, которая, угу, предварительные, в общем, данные о гибели MH17 выдала и просочилась, да, в голландскую прессу.
Сейчас вроде бы в интернете появляется.
Да. Знают, кто сбил, но теперь об этом знает большинство истеблишмента Европы. И поэтому, грубо говоря, вот то, что Боинг сбили украинцы, это теперь тот козырь, который в рукаве у Лаврова с Путиным, которым они просто убьют все остальные козыри европейцев.
Да, спасибо. Есть такая информация в интернете, я сегодня смотрел, не знаю, насколько она достоверная, но якобы появилась информация, что Боинг был сбит зенитно-ракетным комплексом С-150, который не используется российскими военными уже тысячи лет. У нас С-300 в основном. Вот. Ну, посмотрим. Будет договоренность только в их пользу, пишет 21-й. Какая договоренность и по каким параметрам она будет в их пользу? Что для них полезно сейчас? 21-й, вы поняли? То есть я предлагаю вам уточнять. И вот эти разговоры про войну ведутся для того, чтобы отвлечь народ от экономических проблем, роста цен, безработицы и так далее, пишет 87-й. Гений. Нет ни одной темы, которую бы я обсуждал в эфире, чтобы не появился гений наподобие 87-го и не сказал подобное. Поверьте, 87-й, ваша попытка выдать себя за аналитика не оправдывает себя. Вы скорее похожи на, ну как бы, я не буду говорить на кого, но в общем вы не похожи на аналитика точно. Вы оперируете слишком какими-то простыми вещами. Да? Иногда так можно сказать, иногда, но не сейчас. Дело в том, что пока есть эта война, экономические проблемы и будут. И пока есть экономические проблемы, будет эта война. Только вопрос в том, где экономические проблемы, война, где, как разрешить военные конфликты экономические. Они взаимосвязаны, тут ничего не поделаешь. Поэтому сказать, что нас войной отвлекают от экономики, это, в общем-то, очень интересное заявление в связи с тем, что происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете в спайке говорить об экономике и войне сейчас. Легко. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да, пожалуйста.
Я вот что думаю... Ни к чему не договорятся. А договорятся только о том, чтобы вывести вот этот Дебальцевский котел. Больше ни о чем не договорятся.
И что, и Россия такая, ну хорошо, ну пускай.
Не-не-не-не-не. Россия, если условия поставить так, делаем линию, то есть Донецкая, Луганская область, угу, возьмет свою историческую территорию, вот, и все.
И все.
И это будет до середины весны. Вот. А после Пасхи все опять начнется, потому что...
Опять
там
война.
Да, я так думаю, что будет война.
Понял, спасибо огромное. То есть сейчас Дебальцевский котел освобождают, выводят военных, до свидания, желают всем удачи, всем полякам, которые воюют сейчас на территории Украины, говорят, ну все, спасибо всем... Всем, как же это называется, инструкторам, да, инструкторам из США желают удачи, отпускают их домой, вот, из Дебальцевского котла, выравнивают линию фронта, по сути, по ней, по этой линии проводят границу и говорят, ну вот все, и от этой границы уже отводят тяжелую артиллерию. Но об этом говорили. Вот несколько слушателей наших подряд звонили и говорили, отведут тяжелую артиллерию. Понятно. Дальше вот уже начинают разные версии возникать. Я еще раз напомню, мы говорим о том, что сегодня в Минске будут проходить переговоры в нормандском формате, очень серьезные переговоры, участвовать будет президент Франции, Германии и России, и президент Украины. Вот. И о чем-то должны они будут договориться. Как-то они должны будут разруливать то, что сейчас происходит на Украине. 7373948, телефон прямого эфира. Посмотрите, как интересно, да? Заваривалась каша попроще, а расхлебывать приходится всем. Украинцы хотели стать европейцами, а расхлебывают теперь все. Как это все интересно. Все эти Нуланты и прочие, которые помогали и печеньки раздавали. Как это все интересно. Как мне все это нравится, черт побери, да? Как все просто. Как просто подкупить аборигенов за бусы. И они за бусы будут друг друга убивать, а расхлебывать потом серьезным людям приходится. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Вахтанг.
Да, пожалуйста, Вахтанг.
Ну, я хочу начать со слов Черчилля. Он как-то сказал, что если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой.
Так.
И сегодня весь мир заинтересован, и Украина, и всеми событиями. Я думаю, что они договорятся, что за столом сядут серьезные люди и решат, чтобы дать один шанс, в конце концов, и украинской стороне, и Донбассу.
Как этот шанс будет выглядеть? Что это за шанс?
Ну, однозначно прекратят стрельбу. Я всегда говорил, что там на кону человеческие жизни тех же ополченцев, тех же мирных граждан, тех же там федеральных, так скажем, войск Украины. Там. Вот. И как бы отведут, я думаю, прекратят, дадут какой-то шанс, возможность все же перевести это в другое русло политическое.
В другое политическое русло. Но да. Порошенко выглядит непреклонно, он говорит, унитарное государство. С другой стороны, кто есть такой Порошенко? 15% радиослушателей говорят, сегодня переговоры в Минске завершатся политическим урегулированием. Сегодня удастся достичь неких договоренностей. О том, какие эти договоренности, я вас спрашивал, по возможности вы отвечали, кто-то общо, кто-то смог что-то уточнить сам для себя. Не беда, если вы не смогли это сказать в эфире. Вы сами для себя это определили в голове, сегодня посмотрите, насколько вы точно можете предсказывать ситуацию. И, может быть, в лишний раз убедитесь в том, что вы человек довольно грамотный в этом, в геополитике, так скажем. Ну, или разочароваться в своих предсказаниях тоже предстоит кому-то. 85% между тем говорят, что договоренностей достичь не удастся, не получится разрешить ситуацию. Если будут какие-то договоренности, то они будут незначительные. Скорее всего, кто-то выйдет и скажет, переговоры были конструктивные, это было интересно, почаще надо собираться. Ну, вы поняли, о чем речь. То есть только 15% верят в успех. 15%. Обратите внимание, меньшинство, очень серьезный перевес сейчас на второй позиции. И вот на это нужно обратить внимание. Это настроение. Это настроение народа, это настроение людей, это ваше настроение. Как вы относитесь, каково ваше доверие к политикам европейским? Вот оно вот такое, ваше доверие к политикам европейским, в принципе, 85% говорит, да? Ну и к нашим, наверное, тоже вообще, почему бы и нет? Как таковым, к политикам, к людям, которые сегодня собираются и договариваются, 85% говорят только, что они смогут договориться. Точнее, 15 говорят, что смогут довериться, а 85 говорят, не способны они на это. Не способны. Не верите вы в них. Интересно, а смогут ли они вас разубедить или нет, или вам придется убедиться в том, что действительно они не способны договариваться вот в таком формате, на таком уровне и в такой сложной ситуации. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Единственное, конечно, я еще раз напомню, что мы сегодня пристально следим за тем, что будет происходить в Минске. Мы пристально следим за тем, какие договоренности будут достигнуты. Это очень важно для Украины. Это больше всего, это важнейшая ситуация сейчас для Украины. Это важно для русских людей, это важно для России, это важно для Европы. Это не важно практически для США, не важно. Вот, потому что, ну, ладно, отступили куда-нибудь, другой страной занялись. Но для них это тоже важно. Это важно для всего мира. Сегодня ребята решают очень серьезные вопросы, за ними надо следить, это вам не в носу ковырять, это не колбасу на прилавке выбирать. Очень серьезно. Зависит от этого, возможно, судьба миллионов. Серьезно, абсолютно. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
В принципе, недалеко мы убежали от тем предыдущей, потому что некие заявления Обамы меня сегодня удивили. США ведут себя агрессивно. США настаивают на том, чтобы поставлять оружие на Украину. И, в общем-то, становится понятно, кто был основным зачинщиком этого конфликта. Да? Очень уж они хотят вооружить украинцев. Очень уж они хотят кровопролития. Президент Обама в интервью порталу BuzzFeed заявил, что ведение политики президента России Владимира Путина по-прежнему напоминает агрессивный стиль Советского Союза. Я хочу для вас прочитать цитату господина Обамы, и вы мне по этой цитате дадите некие разъяснения. Я сразу комментировать не буду. Путин застрял в советском прошлом, так как он вырос. Так он вырос, простите. Он управлял КГБ. Так он приобрел свой опыт, так что я думаю, что он смотрит на проблемы сквозь призму холодной войны. Как следствие, он упустил несколько возможностей для России диверсифицировать свою экономику, укрепить свои отношения с соседями, чтобы отойти от старого агрессивного стиля Советского Союза. Еще раз цитату, и после этого я хочу, чтобы вы ее комментировали. Путин застрял в советском прошлом, так он вырос, он управлял КГБ. Так он приобрел свой опыт, так что я думаю, что он смотрит на проблемы сквозь призму холодной войны, и как следствие он упустил несколько возможностей для России диверсифицировать свою экономику, укрепить свои отношения с соседями, чтобы отойти от старого агрессивного стиля Советского Союза. Так считает Обама. 7373948. Что вы имеете сказать на этот счет? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Ольга зовут.
Да, Ольга.
Хотел бы прокомментировать, что, конечно, Путин для Обамы это крепкий орешек, и, конечно, ему мешает. Тут, ну, все очевидно.
Такой комментарий.
Что?
О, такой комментарий. То есть Путин крепкий орешек и мешает Обаме.
По сути, агрессором-то в данной ситуации Америка является. Ну,
да?
Помните, там Ирак, Иран, там все эти страны, где Югославию, где они там, куда они вмешались,
спасибо,
что огромное. Они там натворили.
Спасибо. Можно у меня вопрос? Я сейчас отвлеку вас, прям собью. В смысле, вы чем занимаетесь?
Да. Я вообще научный сотрудник.
А вам лет сколько?
30.
30, спасибо. Спасибо, у вас прекрасный голос. Просто я вдохновился и вдруг забыл сразу об Обаме. Об Обаме! 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня...
Да, говорите.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я из Москвы, да. Но я вот сразу скажу, ну это чушь. Вспомните, когда Путин пришел, да, он же и с Бушем начал налаживать на отношения. Он, вспомните, когда он ездил на... с ним везде и в Америке был.
Понял, спасибо, спасибо. То есть
нормальные отношения вести с Европой и с Америкой, и он старался их наладить.
Старался наладить до 2011 года, до Болотной и Сахарова, когда понял, что налаживать не получится. 7373948. Когда атаки начались внутренние. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей звать.
Да, Сергей.
Я считаю, что здесь частично все-таки президент Америки прав.
В чем же он прав?
Потому что изначально, мне кажется, изначально была выбрана стратегия развития страны именно президентом Путиным.
Не совсем слышу вас.
Советский Союз, нужно было восстанавливать Россию.
Россию надо было восстанавливать, хорошо. 7373948, я помню, как-то, по-моему, в «Ле Фигаро» я читал, что Путин на самом деле не хочет восстанавливать Советский Союз, он хочет восстановить Российскую империю, может быть. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый.
Ну, я понимаю господина Обаму, он очень, конечно, думает за Советский Союз. Вот именно был бы Советский Союз, такого бардака бы не было. А Путин выполняет сейчас все указания Америки из Вашингтона.
Путин?
И как Румни сказал, помните, будем воевать с Россией до последнего украинца. Помните как?
Не помню, вообще не помню. Я помню, что вы вообще... Вот знаете, я обожаю вот заряженных людей, которые звонят, и вот у них какая-то там мысль есть. Я задаю один вопрос, говорю, как вам цитата? Па-па-па-па-па-па, понеслось там. Путин выполняет указы Вашингтона. Слушайте, ну если вы так считаете, то вы так считаете. Ну, удачи вам. Я же не спросил, Путин выполняет указы Вашингтона или нет, да? Хотя это оригинальная такая политика, видимо, да, какая-то у Вашингтона. И каким-то оригинальным образом выполняет поручение Вашингтона Владимир Владимирович. Друзья, вот вы горячи, вы эмоциональны, но вы глухи часто бываете. Я еще раз читаю цитату и хочу, чтобы мне позвонил человек, который может сказать что-то интересное. Путин застрял в советском прошлом, так как он вырос, он управлял КГБ, так он приобрел свой опыт, так что, я думаю, он смотрит на проблемы сквозь призму и так далее. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я тоже хотел что-нибудь сказать в эфире.
Ну, вы уже говорите. Вы хотели сказать что-нибудь или конкретное что-нибудь?
Ну, да, у вас была хорошая метафора по поводу того, что Нулан подарила пирожки, это как подобно, как когда эти конкистадоры приходили в Америку и дарили, меняли бусы на золото. Да?
Бывало такое. Но, друзья, я все-таки, я думал, что вы увлечены. Вы эмоционально, вы вовлечены, и вы не слушаете Обаму, а надо слушать. Меня здесь больше всего зацепило другое. Путин застрял в советском прошлом, так он вырос, он управлял КГБ. Пусть Обама после этого, как знаток истории России, назовет мне, в каком году именно Путин управлял КГБ. Вот хочу знать, я хочу, чтобы президент США отвечал за свои слова. В каком году управлял Путин КГБ? Пускай назовет, я не знаю. Андропова помню, может, Федорчука, может, Чебрикова, может, Крючкова. О каком году управлял Путин КГБ, не помню. Дурак, наверное. Обама-то лучше знает. Сейчас новости, после этого продолжим. Часов 6:16, среда, февраль, день 11. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Итак, Обама заявил, что Путин управлял КГБ. Я сказал, чтобы Обама нашел мне дату, когда Путин управлял КГБ. И, видимо, помощники Обамы решили написать мне, что Путин управлял КГБ в 99-м году, например, пишет 12-й. Это очень интересно, мне кажется. Знаете почему? Потому что КГБ, в общем-то, в 99-м году и не было. Если уж президент, парень темнокожий, путает ФСБ и КГБ, это я еще как-то понимаю. Но если вы это делаете, то это прямо непростительно. Ну, непростительно. Просто потому что если бы Обама говорил о том, что Путин проповедует жесткую политику ФСБ, то никакого отношения бы эти заявления не имели бы к Советскому Союзу. А он говорит именно, что Путин взял свою манеру управления в советском прошлом, потому что он управлял КГБ. А КГБ, как известно, уже не существовало тогда, когда существовала Федеральная служба безопасности. Ну, я не буду это объяснять. Сначала называлась Федеральная служба контрразведки Российской Федерации в 93-м году, а в 95-м ее переименовали в ФСБ. Правильно? Но это никак не КГБ. Никак не КГБ. Не осведомлен президент американский. Он все путает, понимаете? С таким же успехом он мог сказать, что, не знаю, может быть, НКВД управлял Путин. Или еще лучше ОГПУ прям управлял Путин. Надо было говорить сразу. Прям царская охранка управлял Путин. Что-нибудь еще придумал бы поинтереснее. А то, знаете, надо быть точным. Я считаю, если ты президент, надо быть точным. Если ты выходишь в Австрию и говоришь, где у вас здесь кенгуру, ты становишься посмешищем. Если ты говоришь, что Путин управлял КГБ, ты становишься посмешищем. Это значит, что ты не знаешь, это значит, что ты не осведомлен, это значит, что ты олух, а не президент. Вот и все. Если это, конечно, не шутка, но здесь никаких шуток нет, здесь абсолютная, вот, стопроцентная уверенность в своих словах. И это радует, да? Меня всегда вообще радует, когда люди говорят что-то очень, очень глупое, и люди высокопоставленные, с очень серьезным видом. Путают города, путают области, и такое тоже бывает, путают страны. Ну, Австрия и Австралия — это уже ходовая тема, прям, ходовая тема. Ну, давайте уже дальше пойдем, потому что, да, мы следим за тем, что будет сегодня происходить в Минске. Да, естественно, это все будет у нас в новостях. Да, естественно, это будет обсуждаться и вами, и моими коллегами. Но мы уже об этом поговорили, поэтому я предлагаю перейти к другой теме, не менее важной. И мне кажется, эта тема, знаете, взаимоотношения нашего сегодняшнего дня с прошлым днем. Вот есть такой глава департамента культуры московского правительства Сергей Капков, он даже у нас часто бывает в эфире, приходит к Сергею Доренко в утреннее шоу «Подъем», такое бывает. И вот что заявил Капков. Он говорит... Памятников Сталину и Дзержинскому в Москве не будет. Он говорит, я уверен, что нет шансов провести ни ту, ни другую инициативу, прокомментировал Капков соответствующее предложение КПРФ. А коммунисты предложили установить памятник Сталину на одной из главных площадей или улиц города. И вместе с тем я просто скажу, что в Москве сейчас поставят памятник, там сказали, героине песни «Катюша». Вот так вот. Об этом заявил Интерфакс. И где поставят? На территории Москворецкого парка между улицей Исаковского и аллеей Дорога Жизни. Вот там поставят. Но знаете, Это, наверное, правильно. Хорошо, когда мы вдруг в определенный момент понимаем, кто наш герой, кто наш герой. Когда мы вдруг в определенный момент перестаем говорить, что Наполеон Бонапарт хотел освободить Россию и Европу, и вдруг вспоминаем о том, что был у нас собственный Александр Невский. Это, наверное, хорошо, когда мы понимаем, что памятник нашей Катюше надо поставить. Тем более, что говорят, в честь этой песни именно и назвали Катюшу Катюшей. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Но вот по поводу Сталина хотелось бы поговорить. По поводу Дзержинского говорить не буду. Дзержинскому памятник должны стоять поляки у себя в Польше, правильно? Их человек. А вот по поводу Сталина хочу поговорить. Хочу. А почему не поставить Сталину памятник? Я вот не понимаю. То есть, ну ладно, город вы не называете в честь Сталина. У вас вот Волгоград какой-то. И не Екатериноград, там, и не Екатерина, какой угодно, а вот именно Волгоград. Ну, хоть памятник-то. Чего такого-то? 7373-948, телефон прямой эфир. Почему нельзя? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, меня зовут Виталий.
Да,
Виталий. Я вот хотел сказать по поводу там Сталина памятника. Мне кажется, для начала в нашем государстве надо сделать так, чтобы народ четко понимал свою свободу и ответственность. И тогда мы уже разберемся, что нам ставить и где и как.
А вы знаете рецепты, как это сделать?
Ну, я думаю, что рецепты... Я-то, может быть, и знаю, но от меня мало что зависит.
Не, ну вы мне нам расскажите. Понимаете, у вас сейчас огромнейшая трибуна, много людей вас слушает.
Ну, я могу сказать так. Вот знаете, скажу такую вещь. У нас закон, да, вот не как сегодня, он для одних действует, для других нет. Вот наш закон, любой закон, какой написан сегодня конкретно...
Равенство перед законом, так должно быть.
Должен действовать четко для всех, неукоснительно. Тогда будет все нормально.
Да, понял, спасибо огромное. Для всех четко должен действовать закон, после этого мы сами решим, кому как ставить памятники. Не знаю, 7373948, я связи не уловил, но, возможно, кто-то с вами согласен. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
И вот по поводу памятника Сталина я могу сказать следующее. Если в Москве есть памятник Ахмаду Кадырову...
Есть памятник Ахмаду Кадырову? Улицу знаю, памятник не видел.
Так, насколько я помню, там был, насколько я знаю, там памятник был.
Не знаю, не уверен. Я честно вам скажу, по-моему, нет. 7373-948. Если есть, скажите, я просто не хожу к этому памятнику. Как вас зовут? Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да, пожалуйста, Петр.
Вы знаете, раньше как бы было отрицательное отношение к Иосифу Виссарионовичу, а теперь как бы уважение единственной грузины, которую я уважаю, за то, что он спас просто Россию.
Ну, памятник-то ставить, не ставить?
Вы знаете, мне кажется, вместо Ленина поставить памятники Сталина.
Вместо Ленина поставить памятники Сталина. Кстати, Ленина, да, памятники стоят. Чего Сталина не стоят? Я не понимаю. Я понимаю, что Сталин для кого-то кровавый тиран, там, бла-бла-бла-бла, вот эти все неинтересные разговоры и прочее. Ну, мы уже откланялись за это, мы же уже попросили прощения у всего мира за то, что мы все кровавые тираны, Советский Союз, империя зла, мы же уже покланялись, да? Мы же уже всех поцеловали, куда могли поцеловать. А можно теперь мы вернем своих героев на свои места? В общем-то... Нельзя? Что? Почему нет? Великая фигура. Серьезный человек. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Иван. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Иван.
Это по поводу вот сейчас памятник Сталину, да?
Да.
Это я в эфире сейчас?
Да, пожалуйста, уже говорите.
Смотрите, ну, за то, чтобы поставить памятник Сталину, и тут никаких не вижу противоречий, потому что выиграли, была победа, досталась ценой, и руководитель страны на то время сделал все для этого, несмотря на те жертвы, которые были, и репрессии, имеет полное право стоять.
Имеет полное право стоять. Памятник Кадырову находится в Бутово, в Южном, пишет 98-й. Слушайте, надо съездить, значит, посмотреть. Повезло жителям Южного Бутова. Сталин как минимум один памятник заслужил как главнокомандующий в Великой Отечественной войне, желательно на Красной площади, говорит Леха. Ну, кстати, интересная вещь, да? Вот Жуков стоит, а Сталина почему-то нет. Почему, не знаю. Не совсем мне это понятно. Согласен, Сталина вместо кучи статуи Ленина единственный эффективный красный вождь, пишет 757-й. Подстраивать историю под, в кавычках, политруков, задается вопросом Славик. Сталин, баланс, индустриализация, победа над фашизмом, репрессии, и это так. Ну так и что дальше? Что, это отменяет его величие, что ли? Я не понимаю. А что дальше еще? Леха, Сталин как минимум один памятник. А, это я уже читал, да. Обама заявил, что Путин управлял КГБ. Но это лучше, чем сказать по деревьям в джунглях, так считает Евгений, не знаю. Рядом требую поставить памятник Ванюше, чтобы Катюша не скучала, пишет Ванюша. Смешно. Саанит за слюной и зайдет. Тоже ведь хорошо, Кит, потому что будет работа для господина Саанидзе. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что нужно поставить памятник, и как бы должны знать, что как бы есть такие люди, которые, грубо говоря, что-то победили, и есть люди, которые были тиранами. И память должна быть об обоих вещах, которые человек совершил.
Ой, знаете, чтобы... я даже предполагаю такой, знаете, креативный памятник Сталину. Две половины. В одной он победитель, эффективный менеджер, а другая половина Сталина это
вы вот... знаете, такой есть памятник креативный о грехах, на Болотной площади находится.
Да?
По-моему, 14 грехов, что-то в этом роде, да, то есть... Реально креативный памятник, и люди там часто ходят, смотрят и понимают, что это грехи.
Это грехи, я понял. Слушайте, а я подумал про Сталина. Действительно, представляете, две половины. В одной он главнокомандующий, он победил фашистов, он великий, он стратег, он менеджер, он восстанавливает страну из руин после войны. Это одна половина памятника, да? Пополам вот делим вот так вот. А вторая половина, он кровавый тиран, он устроил репрессии, террор, там, уничтожение. То есть, представляете, насколько можно мощнейший памятник сделать? Это будет вообще супер. Всех он не устроит, во-первых. Все сойдут с ума возле этого памятника. Его все будут знать, и все будут против него, но он будет великий. Ну, я так думаю, я так подумал, может быть, я не прав. Кадырову не памятник, а монумент поставили, Шариков говорит. Сталина ставить, может, вспомнит победу Второй мировой и не будут переписывать историю, пишет 575-й. Идиот Сталин захватил Западную Украину, а мы расхлебываем. 64-й. Дай им Бог здоровья, пожалуйста. Ну, вот я все могу слушать про Иосифа Виссарионовича, да, все могу. Но когда некий 64-й... откуда-то, неизвестно откуда, пишет о том, что он идиот. Мне даже не смешно. Я даже язвить не хочу на эту тему. 64-й. Просто оцените свой масштаб. Оцените, что вы делаете в этой жизни. Оцените, кто вы, кто вас знает. И кто будет о вас помнить. Хотя бы, ну, через неделю после вашей смерти. Да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Через год, через два, через 10 лет, через 100 лет. А Сталина будут помнить очень и очень долго. Это очень большая фигура. Сказать, что Сталин был идиот, это грубо, это некультурно, это некрасиво, это неумно. 7373-948, телефон прямого эфира. Кем бы ни был Сталин, идиотом он точно не был. То есть это вариант отсутствует напрочь. Его просто нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, здравствуйте, Денис, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я хотел принять участие в дискуссии.
Так вы уже можете говорить.
Спорная фигура, то есть были репрессии, соответственно, для многих это как бы образ такой, ну, не позитивный, да. Хотя, конечно же, было и положительное, и было отрицательное, все понятно, но мы должны помнить историю, мы должны хотя бы, вот как сейчас идет, например, в интернете опрос по поводу Савва Морозова, да, увековечить хотя бы имена тех, которые создавали империю российскую, много благотворительности совершали, их имена абсолютно известны всем, но не увековечены, нету ни памятников, ничего. Вот сейчас фестиваль будет в Орехово-Зуево проходить в сентябре.
Но вот кому, вы считаете, нужно поставить памятник?
Не поддерживает, понимаете, такие проекты. Но это направлено как раз-таки на возрождение традиций и истоков. А вокруг Сталина...
Назовите имя какое-нибудь. Вот кому надо в первую очередь поставить памятник сейчас, на ваш взгляд?
Что, простите?
Вот назовите имя, кому в первую очередь, на ваш взгляд, нужно ставить
памятник. Савве Морозову, человек, который больше половины своего имущества потратил на благотворительность. Семья Морозовых. А нас, говорит, ни Абрамовичи, ни Кушниновичи даже близко не могут сравниться с такими людьми.
Понял, спасибо огромное. Я так скажу, я не могу выступать против памятника Савве Морозову. Ни в коем случае, да. Если такое желание есть... Так оно и хорошо, что есть, почему бы и нет. Проблема в том, что я не вижу препятствий при этом ставить памятник Сталину. Я даже не вижу для себя возможность какого-то выбора между двумя этими памятниками. Я думаю, что если действительно нужен такой памятник, на ваш взгляд, то он должен быть. Если и нужен, безусловно, памятник Сталину. Безусловно, я даже не сомневаюсь в этом. Но это глупо, памятник Ленину. По сути, конечно, да, он возглавил в определенный момент революцию. Да, благодаря Ленину, наверное, появился сам Сталин, без него он, наверное, не появился бы, но все-таки тот великий Советский Союз, который мы знаем, это не Ленин. Ленин в Советском Союзе какое участие принимал, кроме того, что умер от сифилиса в итоге? Это Сталин. Очень мощная фигура, очень мощная, понимаете? Говорят там Рузвельт, Черчилль, там вспоминают их, да, Рузвельт? Ну вот, почему-то не так любят часто цитировать Сталина, я имею в виду молодежь, очень часто Черчилля цитируют. А надо бы Сталина цитировать, надо бы. Это фигура того времени, ничем не уступающая, а, возможно, и превосходящая тех, кого мы принимаем как очень больших людей. Возможно, и превосходящее. Просто в определенный момент мы решили отказаться от своего прошлого, и там 20-й съезд, вы все это прекрасно знаете, полили грязью, зачем-то это сделали. Глупо, грязно, подло, низко, мерзко. И, это в нашей традиции, правда, единственное, что. Мы любим стирать память о наших отцах. Мы любим уничтожать свое прошлое, выдумав себе новое какое-то будущее, которое мы построим, не основываясь на опыте наших отцов. И мы всегда ошибаемся, и мы всегда вступаем в грязь какую-то, в помои, и мы всегда падаем лицом в эту грязь. Как вот сейчас падают украинцы, кстати. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-1-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Капков, господин Капков, это глава департамента культуры московского правительства, Сергей Капков, он говорит, невозможно поставить памятник, скорее всего. Он говорит, я уверен, что шансов провести ни ту, ни другую инициативу нет. Памятник Сталину вряд ли можно поставить в Москве. И вы, в общем-то, говорите... Это хорошо. Не нужен памятник Сталину в Москве. 134-21-35. Да не, не нужен. Да не, не нужен. Ну, не нужен и все. Коммунисты просят, да пускай просят. Не нужен. 134-21-35. Памятник Сталину в Москве не нужен. 134-21-36. Памятник Сталину в Москве нужен. Памятник Сталину необходим. Сталин при всех его плюсах и минусах величайшая фигура в истории России. России, я не говорю даже Советского Союза, я говорю России в целом. Величайшая, огромнейшая глыба. 134-21-36. И просто пытаться стереть его из истории и не поставить ему единственного памятника в Москве, это глупо, это борьба с собственным прошлым, это борьба с собой, со своими корнями элементарными какими-то, да, со своей историей борьба. Это глупо. 134-21-36. 134-21-35, Сталину памятник не нужен в Москве, 134-21-36 вообще-то нужен. И вообще-то хорошо бы, если бы Сергей Капков и другие, может быть, руководители московские задумались об этом и, может быть, увидели некие шансы, провели некие слушания, спросили людей и поставили все-таки памятник победителю Великой Отечественной войны. Потому что если не он, при тех его плюсах и минусах, я не знаю, что бы было. Я не знаю, что бы было. Я точно знаю, что было, когда был Сталин, и в результате его правления что случилось, но я не знаю, что бы было, если бы его не было. Некоторые утверждают, что все было бы только лучше, но это лишь утверждение. История не терпит сослагательного наклонения, всем это прекрасно известно. Это лишь домыслы неких людей. Но я точно знаю, что при Сталине Россия выстояла, Советский Союз выстоял, врага уничтожили и были великими. При всех минусах. Это лично такое лирическое отступление для вас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. По голосованию все понятно, я его останавливаю. Спасибо всем огромное. Все, остановились. Проценты примерно одинаковые. 16% говорят, памятник не нужен, 84% говорят, памятник необходим. Поскольку сейчас Сергей Капков говорит о том, что шансов нет, может быть, мы... Вот эти 84%, обращаясь к Капкову, скажем, Сергей, а давайте все-таки подумаем над теми вариантами и шансами, которые могут появиться. Вдруг не сегодня, а завтра у вас появится какой-то шанс поставить памятник Сталину. Мы бы хотели это видеть. Мы бы хотели, чтобы так и было. Ленин же стоит. Почему не может стоять Сталин? Сейчас небольшая пауза, давайте сделаем ее, а после этого продолжим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Знаете, у меня для вас есть прекрасная новость, которую, если сможете, будете обсуждать. А если не сможете, то можете и не обсуждать. Не знаю, читать ли ее как-то с каким-то звуком или нет, я думаю, что не надо. Физики предложили модель Вселенной без большого взрыва. Представляете? И это произошло сегодня. Канадские физики предложили модель Вселенной без большого взрыва. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Physics Letters B. Кратко с ними можно ознакомиться на сайте газеты The Daily Mail. Ну, естественно, наши тоже журналисты переводят. В своей работе физики использовали уравнение Ландау... Вы запоминайте. Ландау-Райчаудхури, представляющее собой уравнение Фридмана, описывающее эволюцию однородной и изотопной Вселенной в общей теории относительности, правда, с поправкой второго порядка, да? В нем ученые заменили классические геодезические траектории и пояснения, так называются линии, соединяющие кратчайшим образом точки на поверхности, на квантовые траектории Бома. Понимаете? Элементарно просто заменили и все. Значит, теория Большого Взрыва, нам объясняет, предполагает развитие Вселенной из гипотетически первоначальной сингулярности, то есть точки, в которой законы природы не определены. Такие сингулярности в классической теории возникают при пересечении геодезических линий, пишут нам журналисты. Бомовские же траектории не пересекаются друг с другом, следовательно, в теориях с ними сингулярностей не возникает, друзья. Понимаете? И, знаете, поправку второго порядка к уравнению Эйнштейна ученые интерпретировали как квантовый вклад от новых частиц массой не более одного электрон-вольта в космологическую постоянную Эйнштейна, описывающую нулевую энергию физического вакуума. Обратите внимание на это. Эти частицы, согласно авторам, заполняют Вселенную в форме конденсата Бозе Эйнштейна и обеспечивает ее неограниченное, в том числе и снизу, время существования. Вы понимаете, о чем идет речь? И в качестве перспективных кандидатов на роль частиц конденсата авторы исследования называют массивный гравитон, еще не обнаруженный квант гравитационного поля, и аксион. И аксион. И эта гипотетическая частица позволяет решить сильную CP-проблему в квантовой хромодинамике. Отсутствие в эксперименте нарушения инвариантности уравнений теории при одновременно зеркальном отражении и замене частиц на античастицы, когда теоретически такое нарушение возможно. Понимаете? Друзья, и вот нам поясняют. Значит, конденсат Бозе-Эйнштейна — это коллективное образование из бозонов, находящихся в основном состоянии и проявляющих себя как одна макроскопическая частица. Иногда такое образование называют пятым состоянием вещества после твердого, жидкого, газообразного и плазмы. Это потрясающе! Это потрясающе! Но я предпочту верить в Бога. Потому что я ничего не понимаю! Я ничего не понимаю, друзья. Я понимаю теперь, почему существует религия. Сегодня я открыл для себя религию. Сегодня я понял, что лучше верить в Бога. Почему? Потому что это понятнее, это проще, это яснее. И самое главное, ничуть не фантастичнее, чем то, что я прочитал. Это 100%. То есть сказать мне после этого... Попробуйте мне только сказать, что ученые мыслят категориями конкретными, а не абстрактными. Только попробуйте мне это сказать. Все! Я читал это сегодня весь день, я еще могу раз прочитать, если кто-то в чем-то не разобрался там. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Я по поводу Сталина. Нужно было
что вы?
Волгоград переименовать в Сталинград?
Нужно, мы согласны, но сейчас проблема другая абсолютно. Я понял, что физики предложили модель Вселенной без большого взрыва, и даже прочитал вам, какова эта модель, и хочу, чтобы вы что-то сказали по этому поводу. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Наталья.
Добрый день.
Ну, вот то, что вы прочитали, это, конечно, смесь китайского с японским. Но, знаете, я вот немного не поняла. Это какие-то там ученые на основе каких-то там формул Ландау, это они как бы интерпретировали, или это как...
Нет, уравнение Ландау-Райчаудхури использовалось ими.
Но это говорит о том, что наш великий Ландау...
А вот за что мы зацепились.
Что?
Вот за что мы зацепились. Мы за Ландау.
Конечно, это свое родное.
Я понял, да, Ландау это наше действительно родное, такое русское. Вот, Ландау, говорят, был тем еще бабником. Знаете, нет? Но это не важно, друзья. Важно то, что когда мне ученые преподносят вот такие вот теории, когда они мне дарят вот такое знание по поводу того, как могла образоваться Вселенная без Большого Взрыва, я вдруг думаю, все-таки вера в Бога не так уж и слепа. И не сильно-то она отличается от науки, в общем-то. Почему бы и нет? Я вам специально читал, если вдруг на слух было сложновато, хотя я уверен в вас, вы прекрасно все поняли, вы можете, я думаю, ну, с легкостью абсолютно, вы можете, в общем-то, заново себе это все открыть, прочитать, и будет все в порядке, я думаю. Слушайте, нам нужно как-то уходить на новости, у меня есть такое ощущение, что я это сделаю неправильно, но давайте я попробую, а там потом поедем. Движение. Вот, я же говорю неправильно, движение, а теперь новости, поехали. Да уж, единственной реакцией на научное сообщение было «Ландау наш». Это забавно. А вообще, в теориях Ландау тоже черт ногу сломит, пишет Михаил. Была бессонница, теперь буду слушать запись по вечерам. Спасибо, доктор Гудошников, Бурмалей пишет. Пожалуйста. Ладно, значит, здесь смешные есть восклицания по поводу того, как организовалась коммунистическая вселенная. Я не буду читать, я сам для себя посмеялся. Они просто некорректные. Вот, но мы должны говорить, и знаете, здесь интересная какая вещь. Ладно, я не буду вас мучить теориями. Или вы решили разбираться теперь в теории? Не надо, никаких теорий не будет. Это я так поржать просто. Значит, военные США обвиняют Россию в прямом вторжении под Дебальцево. Как вам такое? Прямо перед переговорами в Минске военные США нагнетают обстановку. Специалисты вооруженных сил США считают, что Россия напрямую вторглась на территорию Украины, и ее войска активны под Дебальцево. Цитата. «Это очевидно по количеству обмундирования и типа оборудования, что имеет место прямое военное воздействие России». Прямое российское военное вторжение, наверное, прямое хотели написать, в районе Дебальцево, заявил генерал Ходжес, выступая на военной базе в Польше, пишет Рейтер. Ходжес также сообщил, что со стороны России у границы с Украиной сосредоточено 10 батальонов. Ходжес дурак, что ли, вообще какой-то больной? Зачем нам сейчас сосредотачивать какие-то войска у каких-то границ, куда-то что-то вводить, когда наш президент отправляется на переговоры? Зачем? Мы что, с ума сошли или что? Просто обратите внимание, как США всеми возможными методами, способами пытаются сорвать переговоры. У них прямо, знаете, есть такое выражение, оно, наверное, не очень культурное, пукан разрывает от злобы. Пожалуйста, я просто раз и навсегда уже для себя это определил, но кто-то, наверное, не определил для себя, особенно те люди, которые нас любят целовать в известные места Запад. Пожалуйста, обратите на это внимание, господа прозападные либералы. Обратите на это внимание. Обратите, как Запад истово пытается доказать, что Россия именно сейчас вела войска. Какой-то бред вообще. Уже галимую чепуху мелят. И лишь бы только не договорились люди. Лишь бы только не было мира в Европе. Лишь бы только война продолжалась. Лишь бы только Украине потребовалось вооружение. Давайте 3 секунды по этому поводу выскажитесь. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Людмила, здравствуйте.
Пожалуйста, Людмила. Говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Чуть-чуть не по теме. Вот мне кажется, что у вашего ведущего слегка ограничены умственные способности.
Возможно. А мне кажется...
Умнее нельзя ли найти? Вы знаете, я вот психотерапевт с большим стажем. Слушаю так. Вас вот первый раз. Ну, ребят, ну найдите что-нибудь.
Госпожа психотерапевт, вы настолько прозорливы, что даже не понимаете, что говорите со мной. Видимо... Отпечаток наложила профессия, это первое. Второе, поскольку вы женщина и, скорее всего, в возрасте, я не буду вас втаптывать в грязь. Так и быть, буду сегодня великодушным. Угу. Вот, третье, если у вас есть какие-то претензии конкретные ко мне, пожалуйста, вы можете их предъявить. Если у вас есть какие-то конкретные доводы в споре, пожалуйста, вы можете их предъявить. Если же ваша риторика... на уровне «сам ты говно», то, пожалуйста, обсуждайте мое видение и меня, и мою программу, и себя у себя на кухне с вашими столь же некультурными, ограниченными, глупыми, мерзкими, мелкими, гнусными, понимаете, стыдными знакомыми. Можете в своей больнице это обсудить, вот. 7373948. Я же пытаюсь говорить с людьми, которые могут оперировать фактами. Я же пытаюсь говорить с людьми, которые способны к анализу некому. Тем не менее, спасибо вам за вашу грубость. Она в очередной раз обличает ваше бескультурие. Оказывается, и в среде врачей, и в среде пожилых врачей, да еще и в среде пожилых врачей-женщин есть абсолютно некультурные люди, которые могут вот так гадко высказываться, грубить человеку, который не сделал, в сущности, им ничего плохого. Ну что поделать? Я бывал в больницах российских. Бывает, придешь, а тебя там оттащат так, что мало не покажется, и по матери пошлют. Может быть, оно и хорошо, что вас сокращают в Москве. Слишком много специалистов данного, знаете, уровня вашего, наверное, развелось. И то, что вас подсократят, это, наверное, и неплохо. Жаль, конечно, что из-за вас сократят и хороших специалистов. Но что поделать? Это кризис. Друзья, за хороших специалистов переживаю. У меня у самого отец врач. Все понимаю. 7373948. И все-таки, когда США говорят о том, что Россия ввела войска в Дебальцево и делают это перед самыми переговорами в Минске, остается ли у любителей США какие-то доводы, какая-то конкретика относительно этих заявлений, которые могли бы охарактеризовать американских военных как положительных героев всей этой истории. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, да.
Я хотел бы сказать о поговорке, которая действительно вживается в жизнь, как бы, и имеет свое право. Это, значит, она так звучит. Мы будем, американцы говорят, мы будем воевать с Россией до последнего украинца. По-моему, это действительно так оно и есть.
Это действительно так оно и есть. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста.
Зовут Алексей.
Да.
Я по теме. Американцы были американцами, так они остались. Никогда, кроме бизнеса, их никогда ничто не интересовало.
Нет, в данный момент. Сергей, но вы, получается, что согласны со мной, а я-то хотел, знаете...
Да, это вторая сторона. А теперь я поправлю вас. Вот это ваше высказывание перед этим про врача...
Не-не-не, не надо меня поправлять. Вы что меня поправляете? Вы неужели придаете мне такое значение, что вы еще тратите свое драгоценное время, великолепное, на то, чтобы меня поправлять? Зачем вам это? 7373948. Вы, пожалуйста, по теме высказывайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
А меня зовут Олег.
Да, пожалуйста, Олег.
Я хотел, просто пытался с вами поговорить раньше, но не дозвонился. У нас уже есть памятник с двумя лицами.
У кого?
Когда говорит про Сталина.
Напомните.
Хрущева на Новодевичьем кладбище.
С двумя лицами. У Хрущева. Ну вот, может быть, использовать эту идею. Но все-таки я хочу, чтобы мне звонили фанаты США. Фанаты США в среде психотерапевтов, психологов, психиатров, кстати, возможно. Ой, сколько раз я вот не общался, знаете, с психотерапевтами. Интересные такие люди они. Вот. Задают такие вопросы, типа... А вот выберите между кружком, квадратиком и треугольником, да? Вот что из этого теплое? Ничего, это рисунок, он не теплый. Интересно. По ночам писаетесь? Нет. А эти я вам по ногам сейчас побью. Давайте. Ну как, нормально. Все. Чем люди занимаются? Че за работа такая? 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да? Нет, долго. 7373948. Простите, я же не могу ждать часами. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел бы выразить свое мнение в отношении того, что вы озвучиваете.
А что я озвучиваю, с позволения сказать?
Не касаемо врачей, не касаемо отвлеченных тем, касаемо того, как Америка относится к конфликту на Украине и все, что с этим связано.
Пожалуйста.
Хотел заметить то, что мы не имеем доказательств с нашей точки зрения, с наших СМИ, есть ли наши военные, присутствие нашей армии или нет. Мы можем основываться на каких угодно слухах, домыслах и всего прочего. Мы слышим и видим только однобокое доказательство нашей невиновности. Мы не видим, мы не имеем доступа, в общем-то, к западным печатным изделиям, изданиям, к западному радио,
да,
западному...
Да вы что, издеваетесь, что ли? У вас нет интернета?
Интернет у меня есть.
Ну, и что?
Интернет, уверяет о том, что есть образцы присутствия нашего наших новых...
Не, вы не понимаете. Ну, вы не понимаете. Смотрите, во-первых, да, вот это смешно, когда он говорит, мы имеем доступ только к нашему радио. Вы имеете доступ, если у вас есть интернет, ко всем, наверное, радиостанциям мира, которые можно найти в интернете. Это первое. Второе, печатные издания печатаются. Во-вторых, третье, да, эти печатные издания переводятся на русский язык. Есть такой портал и на СМИ, можете почитать его, советую настоятельно, да. Если, например, на английском тяжело читать. То есть это тоже понятно. По поводу того, что есть некие доказательства, безусловно, некие якобы доказательства и якобы там у кого-то где-то есть. Проблема в том, что у официальных органов нет доказательств, и то, что где-то какой-то эксперт что-то там брякнул, это ни на что не влияет. Я еще раз говорю, есть специальные комиссии, да, ОБСЕ, есть НАТОвская, вот эти все комиссии, все-все-все это есть. Есть элементарно Госдеп США, который не смог доказать присутствие войск российских на территории Украины регулярных. И заявления эти есть. Официальные заявления говорят о том, что регулярных войск российских на территории Украины не было, нет и, в общем-то, скорее всего, и не будет. Это официальное заявление. Дальше это все идеи, интерпретации, мысли, фантазии, больная какая-то, больное воображение какого-нибудь психотерапевта где-нибудь в США или в России. Понимаете, о чем идет речь? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, на фоне признания генерала Муженко, там ихнего, смешно вообще комментировать вот эти все американские реплики, вот, и говорить об этом, по сути дела, бессмысленно. Вам спасибо за пафос, именно сейчас так и нужно вести пропаганду, если хотите контрпропаганду, можно еще жестче, все нормально.
Спасибо вам, но я не знаю, какой уж там пафос вы где усмотрели. Я просто пытаюсь говорить спокойно. Я, знаете, психотерапевту это неизвестно, мне это известно. Так получилось. Странно, она несколько лет работала, даже, может быть, десятилетий, а какая-то она взвинченная. Я знаю, что с людьми тяжелыми, да, вот людьми вспыльчивыми, людьми агрессивными, людьми с некими неврозами, может быть, и побольше, чем неврозами, понимаете, может быть, психозами. С ними лучше разговаривать реже, во-первых, а во-вторых, с ними надо разговаривать максимально спокойно. Не стоит вводить его вот в этот психоз. Я потому и разговариваю спокойно. Понимаете, странно, что психотерапевт разговаривает неспокойно. Есть такое ощущение, что это вообще не психотерапевт. Может быть, это была посетительница, пациент психотерапевта с многолетним опытом, которая примерила на себя роль своего же врача, своего специалиста. Возможно, я не буду утверждать, друзья, я не знаю здесь всей правды, как и не знают всей правды генералы армии США. Я лишь предположу и дам вам возможность решать самим. Это, наверное, правильно. Это, наверное, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Факт остается фактом. В Минске собираются президенты нескольких стран, главы государств Франции, Германии, России и, внимание, Украины. Хотя, не знаю, зачем вообще признавать этого было президента, но, наверное, потому что надо было же с кем-то говорить. Ну, хорошо. И они должны решить очень важный для нас во всех вопрос. Вопрос мира на Украине, вопрос мира в Европе. И США в этот момент нагнетают обстановку, рассказывают о каких-то войсках, которые вдруг появились под Дебальцево где-то, российские войска. Сразу очутились там, понимаете, вчера их еще не было, а сегодня они уже там есть. Они нагнетают обстановку, они пытаются интерпретировать факты какие-то, они пытаются вести агрессивную информационную войну. Ну, дай им бог здоровья, единственное, что я понимаю, знаете, недавно услышал такое выражение, победить в информационной войне можно только одним способом, нужно говорить правду. Когда ты говоришь правду, ты и победишь. Ну, так получается, потому что человек обманывающий, человек врущий, он так или иначе когда-нибудь в своем вранье запутается. Ну, так, так получается. Вот и все. Поэтому, когда запутается господин вот этот конкретный генерал из США, очень просто он запутается. Хоть сегодня элементарно попросить у госпожи Джен Псаки комментария по поводу высказывания этого генерала, сказать, есть ли доказательства у госдепа. Госдеп скажет, у нас доказательств нет, тема будет закрыта. Тема будет закрыта сразу. А доказательств у госдепа нет. Если бы у них были доказательства, хоть какие-то факты, поверьте мне, эти факты уже бы лежали на столе. Никто бы их там не держал, эти козырные тузы в рукаве. Никто бы их там не держал. И Джокера никто бы там не хранил. Нету их просто. Вот когда они появятся, их сразу используют, но они не появятся. Потому что наша политика, ну, более или менее сдержана. Более или менее сдержана. 7373948, телефон прямого эфира. Для всех ныне прибывших и возбужденных поясняю. Я говорю о присутствии возможном, о котором заявляют некие генералы США, в военном присутствии армии регулярной России под Дебальцево. Об этом я говорю. Не путайте, пожалуйста, добровольцев из России с регулярной армией. И если вы захотите вдруг, там, не знаю, что-то сказать по этому поводу, пожалуйста, разделяйте эти два понятия. Это очень важно. Это очень важно, разделять эти два понятия. Если они у вас сливаются в одно, то, наверное, стоит еще раз подумать, почему так происходит, и, ну, переосмыслить это для себя. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. По факту, если бы наши войска были на территории Украины регулярно, это значило, что мы уже находимся в состоянии войны с Украиной, мы сторона конфликта, и никто бы не стал ждать, и, естественно, нам стали бы отвечать. И не сидели бы в носу, не ковыряли, и не рассказывали о том, а посылать ли оружие, а не посылать ли оружие. Со всех ног бы рванули посылать оружие. Все было бы понятно. Нас бы объявили агрессором и карали бы как могли. Ну, а мы бы отвечали, как могли. Поэтому все ваши мифы, сказочки интересные, вот эти анекдоты свежие, да, по поводу того, что российская армия там есть где-то на юго-востоке Украины, вот вы их приберегите там вот для своих каких-то соседей, где вот будете сидеть на лавочке там, ну, это, ну знаете, вот это традиционно чайку согреете, там, вот это, сахарок возьмете такой, вы знаете, в кубиках есть рафинированный, рафинат возьмете, там на зубок положите, который остался, и будете друг другу рассказывать. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Александр Москва.
Пожалуйста, Александр, да.
В общем, смотрите по этой ситуации, что могу вам сказать. Такое ощущение, что за последние несколько лет наши политики начали считать нас идиотами все. Потому что происходят банальные вещи, которые обычные люди должны понимать.
Ну-ка,
прекрасно.
Давайте.
То есть инфраструктура военная натовская приближается к нашей границе. Но где штаты находятся? Где находится Россия? Почему в 800 километрах от Москвы власть находится проамериканская, туда готовятся переброски войска, поставки оружия.
Давайте элементарно, даже вопрос...
Надо просто этот вопрос решать проще, не надо никаких переговоров.
Ну, может быть, я-то за переговоры, знаете, я за дипломатию, вот, я же не психотерапевт с многолетним стажем, чтобы без переговоров просто кричать всем, что они дураки, да, вот, я не так опытен в этом вопросе, поэтому предлагаю переговоры, говорить, думать всем вместе, да, вот, вы пишете по поводу того... Это вы ватникам рассказываете, что они как ваши сказочки верят после очередной рюмки, говорит Юрий. Юрий, у вас есть доказательства присутствия российских войск? Нет. У ОБСЕ есть? Нет. У НАТО есть? Нет. Юрий, до свидания. До свидания. Можете обняться в своем там либеральном лагере, как угодно, где угодно. Вы можете обняться с другими любителями анекдотов и целовать друг друга. Мне абсолютно плевать. Вы доказать ничего не можете. Вы вообще ничего не можете доказать, потому что у вас их нет, этих доказательств. Ну, на стороне вашей США с мощнейшей экономикой, с мощнейшей разведывательной сетью, которая следит даже за главами других государств. И у вас нет доказательств присутствия российских войск на территории Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что их нет. Все. До свидания, пока, успехов, удачи. Можете дальше придумать, что хотите. Можете даже взять и в Конгресс США прям пробирку с белым порошком принести. И сказать, что есть химическое оружие в Ираке, да? Все, что угодно можете делать. Сопли на кулак мотать. Это все туфта. Туфта. Неинтересно. По поводу НАТО. Интересное замечание было у слушателя. Я больше скажу. Не по поводу того, куда оно двигается. НАТО создавалось. Военный блок. Противостоящий какому? ну, элементарно скажу, Советскому Союзу. И там Варшавский договор, да, страны Варшавского договора, знаете, это тоже. Это в противовес НАТО уже создавались. Вот, они два военных блока было. Нет уже Варшавского договора, нет, вот, так скажем, военного блока между этими странами. Нет его, а НАТО существует. Против кого? Против кого существует НАТО, если оно создавалось против Советского Союза, а его нет? Против кого существует НАТО? Ответьте мне на этот вопрос. Умные, глубокие, интересные, потрясающие, либеральные собеседники. Против кого существует НАТО, если не существует Советского Союза, а НАТО создавалось именно для борьбы с Советским Союзом, военным, если что? Для кого существует НАТО? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Вы не можете ответить мне на этот вопрос. Потому что ответа на этот вопрос, по сути, выбивает у вас почву из-под ног. Потому что против России НАТО и существует. А против кого еще? Скажите мне, пожалуйста. Не против никого. Вот и все. И, кстати, к полякам и польскому министру страны Варшавского договора. Блок, знаете, такой был, да, военный? Поляки виноваты. Варшавский же договор. Значит, поляки его и создавали. Значит, поляки противостояли НАТО. Ха-ха-ха! Как такое вам, господин Схитина? Нравится или нет? Все. Дальше будут автоновости. После этого новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила. Надеюсь, кстати, что сегодня в Минске пройдут переговоры и будут они успешными. И да пребудет с вами сила.